Глава 9. Работа над ошибками интернациональной компании Кастро. Кубинцы за десятилетия лидерства своего лидера привыкли к тому, что своего рода программными на год вперед становятся те речи, которые Фидель Кастро произносит в годовщину штурма Манкады 26 июля. 26 июля 1970 года Фидель, как обычно, поднялся на трибуну, выдержал паузу, пока не стихли овации сотен тысяч кубинцев, и начал выступление. Он не был похож на себя. Впервые выглядел растерянным. От былого пафоса и уверенности, кажется, не осталось и следа. Это была необычная речь Кастро, призывавшая кубинцев к очередным подвигам. Это было откровенное признание своих ошибок. «Мы оказались не в состоянии вести так называемое одновременное сражение. Мы собираемся начать с указания ответственности всех нас и моей особенно за все эти проблемы. Легче выиграть 20 войн, чем битву за развитие. Мы сражаемся не против людей. Мы сражаемся против прошлого, с продолжающимся присутствием этого прошлого в настоящем. Это величайший вызов, когда-либо брошенный нам в жизни, и величайший вызов, с каким когда-либо сталкивалась революция. Никогда еще Фидель Кастро не был столь беспощаден к себе, кубинскому руководству. Он попросил у народа доверия, заявив, что готов уйти со своего поста. Ему, разумеется, доверили. Выступление Кастро широко комментировалось во всем мире. Американский тележурналист Уоллис заявил, «Выступление Фиделя Кастро произвело на правящие круги США сильное впечатление, так как они не ожидали, что кубинская экономика находится в таком плачевном состоянии и что сам Фидель Кастро осмелится сделать такой критический анализ революционного процесса на Кубе». Из архива СВР «Россия», Вашингтон, Москва. Американцы ожидали, что провал экономической программы 1970 года приведет к политическому банкротству Фиделя Кастро и кубинской компартии. Но этого не произошло в очередной раз. Фидель Кастро нашел в себе мужество не только признать идеалистические ошибки, но и начать серьезную, вдумчивую работу по их исправлению. Отныне главной задачей ближайших лет стало превращение неудач в победу. Куба испытывала серьезные финансовые трудности в основном из-за того, что импорт сырья для кубинской промышленности обходился дороже, чем экспорт готовой продукции. Кубинские руководители стали понимать, что экономика страны оказалась в бедственном положении не столько из-за империалистической блокады или недостаточной помощи социалистических стран, сколько из-за самих кубинцев. Организация производства и трудовая дисциплина находились на самом низком уровне. Фидель Кастро в одном из выступлений с нескрываемым раздражением зачитывал статистические данные о том, что в августе и сентябре 1970 года в ходе выборочной проверки в любой установленный для этого день работу прогуливал каждый пятый кубинец. А в провинции Ориенте в августе 1970 года прогуливали аж 52% работников. В данном случае это проблемы не отдельных личностей, а проблемы, затрагивающие весь народ, говорил Фидель. Мы должны действовать таким образом, чтобы экономические стимулы не стали исключительным побуждением человека, а нравственные не позволяли некоторым жить за счет остальных. Белфорс Себастьян, Фидель Кастро, страница 186. В 1970 году руководство Кубы вынесла на народное обсуждение проект закона о борьбе с тунеядцами, который был нацелен на укрепление трудовой дисциплины и предусматривал жесткие меры дисциплинарного воздействия. 3 миллиона человек, почти половина населения Кубы, приняли участие в обсуждении законопроекта в низовых комитетах защиты революции. После принятия закона в марте 1971 года удалось дополнительно вовлечь в производство более 100 тысяч человек. В результате введенных трудовых норм, режима экономии, повышения дисциплины заметно увеличилась производительность труда. В 1971 году она была на 20% выше, чем в 1970, а в 1972 году на 9% выше, чем в 1971. Дорусенков, Горбачев, Б. Ткаченко, Куба, остров Созидания, страница 184. Едва ли не основной задачей новой экономической политики на Кубе в первой половине 1970-х годов стало, наряду с повышением эффективности производства, приведение в соответствие заработной платы кубинцев их трудовому вкладу. Фидель понимал, что для сплочения и единения нации, поддержания боевого духа в армии, акцент должен быть перенесен на идеологическую работу, активизацию фактора внешнего недоброжелателя, в роли которого в 1967-1968 годах успела побывать и Москва. К счастью, непродолжительное время. Кастро стал уделять значительно больше внимания подрастающему поколению, зная о том, что американцы в своей идеологической работе делают ставку на молодых кубинцев. Так, задержанный на Кубе агент-вербовщик ЦРУ заявил во время следствия: Госдепартамент США отказался от мысли о вторжении, но ведет работу в области диверсии, главным образом в экономическом плане, благодаря чему подготавливаются субъективные условия для объединенной акции внутри страны с занятием ключевых государственных постов людьми, пользующимися престижем среди народа. Идет создание и развитие групп, стоящих на третьей позиции и способных занять ключевые посты в кубинском руководстве, когда придет время. Другой агент на допросе заявил, что он должен был создать группу молодежи, стоящую на реформаторских позициях и добивающуюся трансформации нынешнего курса кубинской революции. Эта молодежь должна сблизиться с Фиделем и другими руководителями, действовать в рамках революции и вести изнутри линию на ее трансформацию. Эти элементы должны постепенно смягчить отношения Кубы с Соединенными Штатами. По прошествии ряда лет это должно привести к нормализации отношений между обоими государствами. Из архива СВР России, Гавана-Центр. Фидель создал так называемые колонны столетия. Десятки тысяч молодых людей добровольно переселялись в другие провинции, где в специально построенных лагерях они работали преимущественно в сельском хозяйстве и одновременно учились. Колонны столетия являлись формой отвлечения молодежи от пагубных влияний. Фидель Кастро стал внимательнее относиться к людям, но он по-прежнему не научился концентрироваться на принципиальных вопросах, хотел везде успеть и контролировать все, распределять грузовик или удобрения, инспектировать строительство водохранилищ, оросительных систем, шоссейных дорог и промышленных предприятий. Фидель привык, что окончательное слово всегда должно оставаться за ним, поэтому в беседах с ним для того, чтобы убедить его, необходимо было быть хорошим тактиком. Может быть, Фиделя стали меньше боготворить, но боялись его все так же. Французский агроном Рене Дюмон, которого Кастро несколько раз брал с собой в поездки по стране, сделал любопытное наблюдение. Когда Фидель бросает свой берет и приходит в ярость, все дрожат и боятся возмездия. Белфор Себастьян, Фидель Кастро, страница 189. А кубинцы привыкли к тому, что все, что касается внутренних проблем страны, определяется не только волей, но и словом Фиделя Кастро в прямом смысле. Иногда доходило до курьезов. Местные власти понимали эти слова буквально, не пытаясь вникнуть в их смысл. В провинции Гавана между местечками Гуиро и Сан-Николас в 1971 году строился городок нового типа, где должны были жить 3000 семей крестьян-единоличников. Но в радиусе 20 километров от него не было питьевой воды. Хотя в самом этом районе были более удобные места с источниками питьевой воды. Однако местные власти посчитали, что раз Фидель именно на это место говорил о необходимости строительства нового городка, лучшего места искать не стоит. В начале 1970-х годов Кастро был вынужден отказаться от политики экспорта революции и бросить все свои силы на решение экономических проблем в стране. В своих оценках он стал более реалистичен. Один из старых коммунистов в беседе с советским представителем говорил: «В последнее время в стране происходят значительные изменения, которые свидетельствуют о политическом возмужании кубинских руководителей и прежде всего Фиделя Кастро. Создается впечатление, что Фидель Кастро неустанно и плодотворно учится днем и ночью. Сегодня он марксист, с которым уже нелегко спорить и которого трудно сбить в теории». Из архива СВР России, Гавана-Центр. В 1971 году кубинцы собрали еще меньше сахарного тростника из-за засухи и обжига сахарных полей для подготовки урожая в будущем году. Вдобавок, почти две трети действующих сахарных заводов, около 100 предприятий, требовали капитальной реконструкции. В буквальном смысле вся Куба была вынуждена заняться сельским хозяйством. Заслуживает внимания еще одна чисто кубинская новинка. Из-за нехватки компетентных руководящих кадров на кубинский армейский генштаб были возложены многие экономические задачи. В частности, военные разрабатывали план экономического развития некоторых провинций Кубы. Кубинское руководство принимало все меры для того, чтобы ускорить механизацию сельскохозяйственного производства. Однако на плантациях сахарного тростника это оказалось сделать сложнее, чем в других областях сельского хозяйства, например, на рисовых полях. Дело в том, что тростник нужно срезать у самой поверхности земли, не повредив корневую систему, но и не оставлять на стебле вегетативной почки, так как они, развиваясь, ведут к гибели сорта. Одновременно срубленный тростник надо очистить от листьев, которые не дают сахара. Идея создания комбайна для сборки тростника возникла во время первого визита Фиделя в СССР в 1963 году. Выполнение этой задачи было поручено специалистам Люберецкого завода сельскохозяйственного машиностроения. Но не все шло гладко. В начале 1970-х годов механизировать удалось лишь погрузку и разгрузку тростника, а не все циклы сахарного производства. В 1977 году с советской помощью в городе Ольгин на Кубе был построен крупный завод имени 60-летия Октябрьской революции, производивший 600 комбайнов в год. Это позволило более чем на 50% механизировать уборку тростника, что в свою очередь высвободило сотни тысяч мачетерос рубщиков тростника для работы в других отраслях народного хозяйства. Таких темпов механизации до этого не знала ни одна страна в мире, выращивавшая сахарный тростник. Между тем, в 1971 году ЦРУ осуществила серьезную подрывную акцию в отношении Кубы, о которой стало известно только 6 лет спустя, в 1977 году, благодаря расследованию, проведенному журналистами газеты Newsday. Американские агенты ввезли на остров вирус африканской свиной чумы, который уничтожил 500 тысяч свиней, почти половину всего поголовья. Кубинцы испытывали острую потребность не только в мясе и молоке, но и в корнеплодах и овощах. Однако основное внимание уделялось не поднятию этих отраслей сельского хозяйства, а наращиванию объемов традиционных для Кубы тростника, кофе, цитрусовых, табака. Неважно, что голодало население, ведь не овощи, а корнеплоды, а эти культуры могли принести ей валюту. Фидель Кастро считал, что со всем остальным можно повременить. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.